Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Мы возобновляем вот ответы на вопросы наших слушателей. Вот здесь есть такой длинный пост, я его приведу. Называется «Глобальная ситуация в стране». Здравствуйте, уважаемые ведущие. Являюсь давним слушателем вашей передачи. Отношусь к категории молодых людей, которые хорошо учились, теперь хорошо зарабатывают, работают по найму в крупных компаниях. Знаете, в крупных городах есть такой небольшой мирок, где вся зарплата белая и кратно превышает среднюю по городу, которая, в свою очередь, кратно превышает среднюю по стране. Где тебя не могут уволить просто за то, что ты не понравился начальнику, если ты не нарушаешь трудовой кодекс РФ, но люди все равно увольняются, потому что соседняя компания часто готова платить больше, где у тебя всегда есть страховые полисы, ДМС и так далее. Здесь свои законы. Если ты чего-то не добился, то в 100% случаев виноват ты сам, а не власти. Ведь возможности у тебя точно были. Здесь абсолютно точно отрабатывает поговорка как потопал, так и полопал. Живя в таком мирке, люди общаются в основном с людьми из этого же мирка. Нам трудно понять, кто там как выживает и так далее. Мы, конечно, можем загуглить среднюю зарплату учительницы, но представить себе, как она живет, мы можем лишь в той мере, какой это может себе представить кто-то из власть придержащих. И многим из нас кажется, что она действительно сама виновата в своих бедствиях, и что она не сделала так, как мы, и не стала хорошо зарабатывать. У нас есть люди, которым нравится Навальный, недаром он сделал ставку на молодежь, но также многие подсознательно понимают, что любые потрясения могут подставить под вопрос существующую стабильность. Вы поймите, мы оказались здесь не по блату, мы хорошо учились в школе и выбрали не самые простые специальности в вузе. А теперь какой-то популист хочет что-то там отнять и поделить. Остальных оппозиционеров, кроме Навального, у нас никто не знает, там вас, Мухина и так далее. Знают лишь те, кто широко раскручен на Ютубе, поэтому я пишу только про Навального. Зачем я все это рассказываю? Дело в том, что я, как представитель описанного сословия, совершенно не понимаю, чем недоволен народ. Многие в интернете говорят, что люди разочаровались в Путине, но что конкретно плохо, я не вижу и не ощущаю. Хотелось бы получить такое понимание, ощущение, пример из вашей передачи. Например, из вашей передачи. Но ведущим, наверное, всегда кажется, что нет смысла описывать эту тему полноценно, так как слушатели и так все это знают. Может быть, большинство и знает, но разве не хорошо было бы оставить подробное концептуальное описание негативных аспектов текущей жизни хотя бы для потомков, чтобы через 10, 20, 30 лет по вашему описанию можно было узнать в деталях, что вообще происходило. Итак, я предлагаю записать цикл передач о том, что именно и в каких сферах сейчас жизни сейчас плохо, и ориентировать эти передачи на слушателей с другой планеты, которые ничего этого не знают, даже того, что, казалось бы, бросается всем в глаза, и вроде бы не требует описания ввиду своей очевидности. Что скажете? Ну, вы знаете, первая мысль, которая сразу же приходит на ум, это то, что вы, оказавшись вот в том, как вы называете, мирке, должны все-таки понимать, что этот мирок – это не просто сообщество людей, которые хорошо учились в школе и поэтому заслужили право жить в правильном мире. А это просто та часть общества, которая определенно живет выше среднего, как вы пишете, и по стране, и по городу. Просто потому, что для того, чтобы эта часть существовала, должна существовать гораздо более основательная и крупная часть общества, которая живет как раз, так сказать, не в этом мире. Но иначе говоря, все не могут быть начальниками и генералами. У генерала должна быть армия, которая состоит из солдат. Да? У начальника должны быть подчиненные, а у подчиненных свои подчиненные, там, завод, рабочие и так далее. То есть более широкий пласт людей. И если вы, так сказать, в силу там, полученного образования, как вы говорите, вот совершенно конкретно, там, без блата и без чего-то еще, вот вышли в категорию людей, в которых ценят и которые зарабатывают, по вашему описанию, вполне достойно, то эта категория может существовать только за счет более широкого нижнего пласта, который по определению должен жить как следствие хуже. Вот. И, так сказать, насколько вы представляете, сейчас хотя бы из соотношения зарплат учительницы, там, взятой вами, например, да, и вашей, так сказать, это отличается кратно, в разы и во много раз. И я хочу сказать, что несмотря на то, что Советский Союз, это была уже история 30-летней давности, или почти 30-летней давности, многие, ну, в частности, мы, жили в этом Советском Союзе, получали образование, работали в нем и представляем себе реально, как жили люди там. Более того, даже те, кто там не жил, по описанию тех, кто там жил, все-таки получают в наследство эти знания и начинают понимать, чем одно отличается от другого. Хочу сказать, что то же самое вот по категориям образования, там, допустим, да, перехождение там в более, ну, элитный, будем называть так, слой общества, оно было характерно и для советского периода. Ну вот я тоже получил, в общем-то, неплохое образование, потому что учился в советской школе, тоже на отлично учился, так сказать, получил красный диплом, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал, так сказать, и так далее. То есть, ну, в общем, это было по тому, что вы описываете, вполне сходно с тем, скажем так, жизненным путем, о котором вы говорите. Но при этом надо сказать, что то, что я могу отмечать и тогда, и отмечаю сейчас, вот такого вот многократного, вопиющего какого-то расслоения общества, да, в частности по финансовому, так сказать, и по экономическому принципу, тогда не было. И это делало жизнь людей в целом, по моим ощущениям, гораздо спокойнее. Потому что люди, которые отличались друг от друга в заработной плате, ну, я не знаю, моя заработная плата, например, отличалась от платы инженера, там, который бы тоже окончил вуз, ну, раза в три. По отношению к рабочему квалифицированному, который работал на заводе, ну, наверное, раза в полтора, в два. Вот. Но это для советского периода это считалось очень много. Но в целом это показывает, что расслоение в обществе, оно не достигало вот того уровня, которое происходит сейчас. И я думаю, что значительная часть проблем, которые вот испытывает тот самый нижний слой, вот, к которому вы не принадлежите, и которому как бы слой жизни не ощущаете, это, как говорил один мой университетский приятель, щемящее чувство обдолбанности от того, что ты как бы живешь, ты выполняешь свою работу достойно, но считаешься, ну, полным дерьмом, каким-то грязью на, так сказать, сапогах других, так сказать, более преуспевших в этой жизни людей. И это, особенно по сравнению с жизнью, которая была совершенно другой и в значительной мере более равноправной и справедливой, во всяком случае, по ощущениям этих людей, это их очень сильно напрягает. Неудивительно, что вот Навальный, о котором вы упомянули, у него главная тема, и совершенно справедливо, его, так сказать, деятельность и разоблачение, как доказать и еще раз показать на примерах, что власть придержащая, не только какие-то элитные круги, а в целом, это воры. Причем, надо сказать, что слово вор, оно в русском языке, если вы знаете, оно имеет такое многослойное значение. В современном русском языке это тот, который совершил какое-то уголовное преступление, что-то украл, то есть присвоил чужую собственность. Вообще-то в русском языке, как бы традиционном таком и восходящем еще к средневековью, вор это было гораздо более объемное понятие. Это
В частности,
преступник,
узурпатор власти.
ну, преступник против государства, преступник против порядка управления, преступник, который не обязательно что-то украл. Ну, например, там, я не знаю, кого-нибудь Пугачева, например, да, или там вот людей его уровня, их называли ворами, не потому что они что-то конкретно украли, да, у тех или иных, так сказать, людей, а потому что
Уже
они,
Дмитрия.
да, уже Дмитрий, например, тот же самый вор, да, ну, вам попадалось наверняка в литературе, если вы интересовались, вот это описание, что именно совершавший вот преступление против самого государства, против самого строя жизни. И вот то, что сейчас лозунг, который чаще всего эксплуатирует и, так сказать, Навальный, это именно то, что и он делает это не случайно, потому что это более всего бесит людей, да? Это то, что вот эта вот кучка присосавшихся к государственной власти чиновников на самых разных уровнях, да, она просто беззастенчиво, во-первых, ворует в прямом, в современном смысле слова все, что ей попадется под руку, а во-вторых, является и преступником против самого, так сказать, строя, так сказать, нашего государства, стиля жизни, там, характера русского народа, если угодно. И поэтому вот, что вы, наверное, заметили, что самый такой распространенный, что ли, самый громкий лозунг вот в недавних манифестациях, допустим, в Хабаровске, так же, как и во время митингов на Болотной площади, было «Путин вор». Вот, понимаете, это более всего напрягает и бесит людей, именно потому, что зримые признаки такого воровства Навальный и многие другие, они выкладывают это, и, кроме того, это становится очевидным во все большему кругу людей.
То, что вы обрисовали, так сказать, оно на Западе распространено под вполне конкретным термином, носит название Young Professional или YAPI, по первым двум буквам YAPI. Действительно, во всем мире YAPI не понимают общество. Это абсолютно правдивое описание. Они, так сказать, вполне логично, это подкреплено в их жизни фактами. Значит, говорят о том, что если я закончил Trinity College в Оксфорде, и, так сказать, моя заработная плата с самого начала была 50 тысяч долларов, а в ходе карьеры выросла до 100 тысяч долларов в месяц, и вы общаетесь внутри одной и той же группы компаний, и чиновников компании, и служащих компаний, которые зарабатывают нечто подобное, и ваша зарплата отличается не в два раза, не в три раза, а в десятки раз. Отличается от средней заработной платы окружающих вас людей. Значит, возникает действительно ощущение, что жизнь удалась, что можно в случае необходимости перейти из одной компании в другую, иностранные, надо сказать, отметить у нас в стране, или вообще уехать за рубеж и вообще там быть профессионалом, если ты с хорошим образованием, с хорошими связями, с хорошим опытом. Но почему, собственно, нет? И вот эта ситуация, она создает именно такое впечатление. Из этого вытекает несколько вещей, которые на поверхности вроде как не лежат. Вот я перечислю некоторые из них. Но совершенно справедливо Валера отметил, что разница между вашей зарплатой и зарплатой людей, которые проживают в соседнем доме, может, не вашем, но в соседнем доме, эта разница у девушек приводит к одним последствиям, а у молодых людей зачастую к другим последствиям. Они идут в криминал. И проживая в соседнем рядом с своими доме, так сказать, мыслят категориями о том, что надо бы наркоты добыть. А вот этот вот в велюровом пиджаке, так сказать, он как бы вполне годится для того, чтобы снять с него часы ролик, который он носит на руке. И это вполне достаточно, чтобы потом закинуться дозой. И с этой точки зрения, так сказать, спастись от одного можно, от 10 можно, от 100 таких людей, которые встречаются на вашем пути, то рано или поздно это окончается шкворным по голове, так сказать, и несмотря на то, что вы трижды Япи, даже, может, даже с охранником где-то ходили, то в итоге так сказать, получаете так сказать, большую неприятность. Если не вы, то ваша жена или ваши дети.
Ну или вы должны постоянно самоизолироваться в каких-то частях, в которых, так сказать,
да,
этим можно не столкнуться. Ну то есть выделять для себя какой-то отдельный микросоциум.
Да, но это одно из последствий. Второе последствие о том, что, так сказать, будучи Япи, вы являетесь жирным гусенком не только для шпаны из соседнего двора. Вы являетесь жирным гусенком для прокурора, который, кстати, формально получает очень маленькую зарплату, а хочет выделиться, получить звездочки, да еще и взятку получить, да и все прочее. А прокурор в нашей стране имеет полномочия для того, чтобы испортить вам жизнь. Тем более, когда донос от вашего же товарища поступит ему с фактурой какой-то, он имеет возможность перевернуть. А мы знаем, как наша прокуратура признает события 59-го года, когда погибла группа Дятлова, тем, что там лавина якобы сошла. Мы понимаем, что они изобретут все, что угодно на ровном месте. Так и соврут, и дорого не возьмут. Не только прокурор, следователь может устроить вам веселую жизнь. Чиновник из Госгортехнадзора, Госкотлнадзора, Госприроднадзора, так сказать, или откуда-нибудь, чиновник администрации области, города, всего-всего, чего угодно. Значит, в значительной степени, когда вы представляете собой так сказать, интерес, вы, ваши активы, ваши интересы, ваши возможности, ваша квартира, ваши машины и все прочее, значит, это представляет собой вполне осязаемую так сказать, вещь. Вы это, очевидно, не ощутили еще ни разу, и, дай бог, не ощутите. Но вероятность этого велика, и заступиться никто не будет. И не поможет ни страховка медицинская, не поможет блат, не поможет что. Такая ситуация вполне возможна. Ну и последнее, так сказать, вы так сказать, совершенно точно сказали, что ну хорошо, я живу, а зачем мне нарушать стабильность? Я открою вам тайну. Не Навальный нарушает стабильность. Вот категорически, не только Навальный, а тысяча Навальных в стране при всем своем желании стабильность в стране нарушить не могут. Ну, представьте себе, 1000 Навальных. Вот они вышли даже единоразово, так сказать, вооружившись деревянными палками, значит, и пытаются нарушить стабильность. Ну, комендантская рота разгонит их за полчаса. ну просто, так сказать, обладая оружием, легитимностью, так сказать, приказом сверху разогнать эту гоп-компанию. 1000 человек, 1000 Навальных, предположим, даже с черенками от лопаты они вышли. Ну, все это заканчивается, так сказать, самым обычным, так сказать. То есть никакой реальной, никакой нарушения стабильности, безопасности Навальный создать не может. Стабильность нарушает сама власть. Она создает такие дурацкие условия, что за Навальным, и не только за Навальным, это еще хорошо за Навальным, а за Удальцовым, за Развожаевым, за какими-то другими экстремистами, начинают выходить миллионы людей, которых ни Навальный, ни Удальцов подвинуть не могут. Двигает Путин. Он толкает в спину, как загородотряд этих людей, значит, тем, чтобы они возмущались социальной несправедливостью, какими-то неприятностями и все прочим. Поэтому все действия, которые он произвел, начиная, например, с нового этого года, начиная, когда он заявил, что нужны какие-то поправки мутные, потом долго врал, что это за поправки, потом выяснилось, что это поправка, чтобы продлить ему существование на Олимпии, на политическом и так далее и тому подобное. И чем закончится история, неизвестно. Создал ее лично он. Не Навальный, не Краснов, не Смирнов, не профессор Соловей. Уж казалось бы, чудовище. Поэтому стабильность как раз для Япи представляет собой нынешняя власть во всех ее проявлениях, щупальцах этого спрута, а вовсе не оппозиционеры, которые, наоборот, пытаются спасти от этой нестабильности, пытаются спасти страну от распада, пытаются спасти от того, чтобы банды мародеров шарились по городам, так сказать, и грабили мирное население. Вот, пожалуй, у меня есть вот целых этих три возражения. Значит, думаю, что если бы сделать цикл передач, как вы говорите, нужна ваша ответная реакция. Значит, на наше возражение, так сказать, напишите, в чем мы не правы, так сказать, я с Валерой вот описываю эту ситуацию, тогда мы можем продолжить этот разговор, и он будет более содержательным, у нас хватит под языком колючек для того, чтобы продолжить эту серию, но мы должны знать направление, что вас интересует. Вот первые, так сказать, наши ответы, так сказать, они, пожалуй, есть.
Ну, я бы, суммируя то, что мы с Сашей сказали, сказал бы, что самое серьезное нарушение стабильности в обществе, это его чудовищное расслоение, которое просто отдаляет одних людей от других, в отличие от того достаточно спаянного и крепкого народа, который мы знали в советское время. И это вот ощущается на всем, начиная от пресловутого чувства уверенности в завтрашнем дне и кончая, так сказать, мельчайшими бытовыми проблемами, в которые человек, так сказать, не япи, да, или не обладающий достаточно запасом денег, чувствует себя козявкой, которая, в общем, ни на что не способна, которая любой, так сказать, чиновник может его растереть в любой момент.
Ну, и в частности, это расслоение приводит тут же автоматически к такой вещи, что вы не можете получить в России полноценной медицинской помощи на мировом уровне, вы не можете взять своим детям так и соответствующее образование на соответствующем уровне. Не можете сделать питание, проживание, отдых на мировом уровне. А япи интересуются этим, они хотят жить так, как живут япи, так, как питаются япи, так, как лечатся япи, так, как детям дают образование. Вот этого, так сказать, в значительной степени у нас общество лишено.
Ну, в чем лишено, в общем-то, по большому счету, и все это расслоение, это его и суть, и его производная, это то, что огромные капиталы аккумулируются у, так сказать, некоторых жирных котов, которые, так сказать, делятся ими, соответственно, с нижестоящими, подпирающими их слоями. Вот, но само по себе расстояние, оно настолько чудовищное и настолько бьет в глаза, так сказать, всему остальному обществу, что это нарушает его стабильность. Оно ощущает, в первую очередь, несправедливость всего этого процесса. Понимаете, если брать, допустим, даже американскую ситуацию, насколько я ее себе представляю, то она хотя бы чуть-чуть, может быть, более стабильна в том смысле, что, ну, если тот же Трамп там свои капиталы где-то накопил, так сказать, даже в миллиардах долларов, то он их все-таки не украл. Вот его никто не обвинит в том, что он где-то наворовал миллиарды долларов, да? Равно как Билл Гейтс там или какие-то другие инвесторы в силу способностей той системы, так сказать, аккумулировать такие роды капитала. Это несправедливо, но это не воровство. А вот здесь вот воровство и несправедливость, оно делают один общий такой конгломерат, который, естественно, бьет по всем жителям и страны, всем ее гражданам и угрожает ее стабильности в самой высшей степени.
Я бы это сформулировал одной фразой. Если вы при вашем образовании и квалификации, я надеюсь, они у вас надежные и то, и другое, не можете отправить лошадь в Швейцарию своим персональным самолетом, чтобы подлечить ей ногу, считайте, вас обокрали.